Добрый вечер. Кто сегодня пришел впервые на лекцию? Поднимите руки, пожалуйста. Хорошо. Эта тема интересная и важная. Мы будем ее рассматривать практически. То есть принцип нашей жизни — это практичность. Основа — это будет знание. Сила в чистоте. Сущность передачи знания, ну а принцип — практичность. Вот четыре основы существуют цивилизации. Та философия, которая не опирается на принцип практичности, отвергается постепенно. А к ней теряют интерес постепенно и забывают. Вообще не считают, что это наука. Мы тоже можем рассуждать на разные темы вместе с вами. Просто рассуждать. Не применяя это как-то практически. Мы делаем всегда это. Это не является научным способом. Когда мы просто разговариваем о чем-то. Наука — это образ жизни. Даже в обычном академическом смысле слова то, что не подтверждено на практике, не является научным. Мир гипотез существует, догадок, предположений. Это еще не наука. Это лишь один из способов создать науку. То есть предположение, я думаю, что это будет так или так, а кто думает иначе, но мы должны проверить это. И на основе практики мы уже говорим, вот теперь это факт, научный факт, вот так работает, все, принято. Даже когда мы не понимаем, как это точно работает, но работает, значит, научно. И, собственно говоря, если говорить строго, вообще до конца ничего не понятно в науке, кроме того, что работает на практике. И даже то, что работает, непонятно ученым. Недавно говорил с одним ученым, физиком, знакомым. И он сказал, что на самом деле современная наука до сих пор не знает, что такое электрический ток. То есть непонятно. Но есть какие-то, конечно, теории, объяснения, но это непонятно в мире науки. Но поскольку этот факт работает, он признан научным, какое любое объяснение, собственно говоря, подходит. Любая теория может подойти к факту, как бы уже, от обратного, видите. Например, человек произошел от обезьяны. Мы видим факт, есть человек. И к этому факту можно любую теорию подобрать. Любую. Более или менее логичную теорию. И то есть теория не объясняет ничего. Ни одно научное слово не объясняет до конца ничего. Просто есть факты. Вот мы об этом сегодня будем говорить. Какова же наша жизнь фактически? Без каких-то рассуждений, толкований, переосмыслений, воображений, желаний, а просто фактически, без всяких теорий. Это называется ведическое знание. Вот принцип веды — это практичность. Никакой теории вообще. Потом, если нужна будет теория, уже позже, но сначала мы вот этот принцип применим, как веда. Она не объясняет ничего путем агностики или эмпирическим путем. Нет таких объяснений. Описываются факты. Например, говорится в ведах. Одно из утверждений древних книг, древнейших писаний мира, это свод законов природы, законов свойств человека, общества, медицина, астрология, наука управления государством, обществом людей, наука о совершенстве, об освобождении личности, об экономическом процветании, о религиозности, о чувственном наслаждении, счастье в этом мире, чем угодно, о йоге. Это все ведическая культура. И, например, одно из важных понятий, которое устанавливает веда, это принципы чистоты. Вот на этом нужно основываться. Наш критерий будет правильно, неправильно, чисто или нечисто. Ну, так это определяется. По критерию чистоты уже определяется все окружающее нас. И для этого нужно утвердить эталон чистоты, конечно же. Эталон чистоты будет здоровье. На нем можно опираться. Здоровый образ жизни, значит, уже есть опора, основа для нас общая. Мы хотим все здорового образа жизни, и в соответствии с этим мы измеряем, что хорошо, что плохо. Вот практичность. Вот так. И, например, когда говорится, что с точки зрения гигиены, чистоты, нельзя касаться испражнений живых существ. Иначе вы оскверняетесь очень сильно. Это очень нечистая субстанция. Самая нечистая субстанция – это испражнение. Так. Но если все-таки вы как-то осквернились, коснулись, Необходимо омыть это место водой 12 раз, если без мыла. 12 раз. Если вы коснулись рукой, скажем, испражнений, 12 раз нужно мыть без мыла. 12 раз. Тогда считается чистым очищением. Или с мылом 2-3 раза сейчас по этим современным методам. Значит, это чистое. Но в другом месте что описывается? Без объяснений. Если вы осквернились, загрязнились от чего-то, можете взять немного коровьего навоза и очиститься. С позиции логики это неприемлемо. Только что слышали с вами, что испражнения живых существ нечисты. А здесь утверждается, что коровьим навозом можете очищаться. Объяснений нет. Просто на основании практики делайте, получите результат. И, конечно же, мы с вами современные люди можем сомневаться здесь, потому что логика нелогична. То есть на уровне осмысления нелогична, на уровне практики, тем не менее, работает. Ведь логика несовершенный инструмент. Если вы исследуете коровий навоз, вы увидите там все антисептические свойства. Лучший природный антисептик. Это уже открыто, обнаружено. Также есть логика сосцов на шее козы. Такое есть выражение на Бенгалии. Логика сосцов на шее козы. То есть на шее сосцов не бывает. Но бывают выросты, которые очень похожи на сосцы козы. Они очень похожи, почти одно и то же, только есть разница. Молоко туда не идет. Практически не работает. Уже не признается, что это сосцы, а лишь напоминает это. Итак, многие вещи могут казаться реальностью, но не работают на практике. И то есть то, что мы ожидаем от жизни, часто не работает, как мы хотим. Например, сейчас кризис. Кто его хотел? Из нас? Не знаем. Какие-то неприятности приходят, мы их не планировали, не заказывали никому. Они приходят сами по себе. Вот мы сегодня коснемся этих законов и попытаемся изучить законы везения, так называемые. То есть человек, он хочет, чтобы ему повезло в жизни, чтобы мир ему помогал в его событиях, в его семейной жизни, общественной жизни, политической, профессиональной жизни, чтобы мы ощущали поддержку со всех сторон, помощь, как бы, чтобы нам повезло в жизни. Это законы, это не случайность. Случайности не бывает с позиции веры. Если вы хотите стать врачом, вы же не можете стать случайным врачом. Почему тогда вы идете учиться в университеты? Станьте случайным врачом. Просто пошли на улицу погуляли, вернулись уже врач, все. Какие проблемы? Если говорить о теории случайности, абсолютно глупое утверждение. На уровне ума, на практике это не работает. Абсолютно все закономерно имеет свою причину. Любой поступок, любое действие, любое следствие имеет свою причину обязательно. То есть причинно-следственная связь существует. Где же случайность? Случайность описывается только как относительное понятие. Совершенно понятно, по каким законам вот этот автомобиль выехал на эту улицу. Совершенно понятно, почему водитель повернул туда, в это время. Совершенно ясно, можно объяснить. И другой водитель тоже. Можно объяснить, почему он выехал в это время из дому. Почему поехал вот навстречу этому автомобилю. Они не думали об этом. Но каждый развивался совершенно закономерно. Однако, то, что они врезались друг в друга, случайность, неожиданность. Они не знали об этом. Относительно. Просто они этого не понимали. Так, если я этого не понимаю, говорю, случайно. А если я все исследую, нет, не случайно. Я просто не знал об этом, оказывается. А если я узнаю об этом, это уже не случайно. Могу уже управлять, видите? Если я начинаю получать какие-то знания, уже обретаю способность управлять ситуацией в своей жизни. То есть знание расширяется понятие. Видите? Я становлюсь хозяином своей судьбы. То есть жизнь наша делится как бы на три составляющие. Первое. Это желанные какие-то обстоятельства, которые соответствуют моим желаниям, случаются со мной. То, что я хотел, и так и получил. Влюбился человек в какую-то девушку и женился на ней. Вот, повезло, хорошо. Вот то, что я и хотел, я получил. Есть такое. Что-то мы получаем желанное. Другая ситуация. Есть вещи нежеланные, которые мы тоже должны получить. Обижают нас кто-то, мы не хотим. Обманывают кто-то, мы не хотим. Или стареем мы тоже не хотим. Но должны это получить. Видите? Жизнь так, законы жизни. То есть какие-то законы навязаны нам, какие-то соответствуют нашим желаниям. И какая-то часть жизни протекает независимо ни от того, ни от другого. Ни от желанных, ни от нежеланных вещей. Вот об этом мы сегодня поговорим. Это свобода выбора. Третий фактор. То есть вещи желанные, они приходят ко мне, я получаю. Нежеланный тоже приходит, тоже получает. И есть еще свобода выбора. Вот, вот три фактора получается. На санскрите это называется так. Если уже точно научно говорить, как это классифицировано в ведах Вьясадевой, древним автором всей ведической литературы, самого мощного литературного произведения мира, так скажем, там весь конгломерат вообще знания вселенского веда, то он говорит так. Карма означает благочестивая деятельность и дает соответствующий, хороший, желанный для меня результат. Называется карма. Благочестивая работа. Карма буквально работа, деяние, действие какое-то. Но благочестивое. То есть мы же позитивно хотим мыслить. Если мы говорим, иди работай, мы что имеем в виду? Мы же не говорим, иди воруй. Это же тоже работа. Мы говорим, делай хорошие вещи. Да, карма – это хорошие действия. Ви-карма – это уже другое действие, противоположное. Буквально перевести ви-карма – действие, направленное против меня самого. То есть мне кажется, что это не так. Я вот плюю в колодец, думаю, ну пусть пьют. А ты сам-то откуда будешь пить? Не плюй в колодец. Ты против себя же действуешь на самом деле. Ты кого-то обижаешь, а он становится твоим врагом, и ты же сам потом будешь страдать от него всю жизнь. Ви-карма буквально переводится «деятельность против меня самого». Так раскрывается этот термин. Хотя я себе ничего плохого не делаю, смотрите. Я наоборот, себе как раз много хорошего хочу сделать. Но другим делаю попутно, многие неприятности доставляю. Это называется деятельность против себя самого. Я достигаю цели таким путем, но вокруг меня враги и завистники. Представьте себе, какая ситуация. Я могу даже достичь на какое-то время высокого положения в обществе, но вокруг меня никто не поддерживает. Меня не любят просто. Все знают, как он этого достигал, этот человек. Это ви-карма. И а-карма – это способность действовать независимо ни от того, ни от другого. Это отдельный разговор. А-карма. Это не относится ни к благочестивой деятельности, ни к греховной деятельности, ни то, ни другое. Я думаю, что сейчас, если кто-то впервые слышит эту лекцию, он не сможет найти такого примера, что это за действие такое, которое относится ни к этой категории, ни к другой категории. Все же это есть. Это наша внутренняя жизнь. Смотрите, смотрите. То, что мы сидим в этом зале, это уже определено, предопределено обстоятельствами, конечно же. Все закономерно. Размер этого зала тоже не случайный. Количество кресел и количество присутствующих также не случайно. И то, что именно я сегодня здесь, тоже не случайно. Это мое время сегодня. Хорошо. Итак, это предопределено, верно? Что мы здесь будем сидеть с вами сегодня час, другой, а потом выйдем вот через эту дверь. Но я знаю точно будущее. И вы тоже знаете. Пройдет время, и вы все выйдете через эту дверь, я тоже туда пойду. При этом нас никто не будет заставлять, мы сами это сделаем. Предопределено, но я сделаю это сам. У меня еще и свобода выбора. Кроме этого, в этом пространстве предопределения, в этом зале, я могу выбрать любое место, смотрите. Я свободен здесь. Вот эта вот свобода всегда существует. В рамках, даже в рамках, каких-то рамках, но все равно она существует. И вот, очень важно, самое важное в этой науке научиться использовать правильно свободу выбора. Это очень-очень важный, интересный момент. Вот для этого нужны знания. Что такое свобода выбора и как я ее могу использовать, куда. Например, человек говорит, я хочу быть свободным. Главное, свобода для меня. Так, особенно мужчина. Любой себя уважающий мужчина, он ценит именно свободу. Чаще всего мужчины именно поэтому в брак и боятся вступать, что теряют свободу. Для них свобода важнее всего на свете. Если жена его держит, все, это несчастный человек. Если он под каблуком, это несчастный человек. Итак, если человек думает, я хочу быть свободным. А что это означает? Теперь я плевал на все законы. Я хочу жить вне закона. Я настоящий мужчина. То есть я вот по-настоящему свободен. Вы тут все подчиняетесь государству, там, законам, на работу ходите, честно зарабатываете. Пожалуйста, у меня другие законы. Я по законам свободы хочу жить. Я не хочу строго следовать законам государства или законам семейной жизни благочестивой. У меня другие законы. У меня свободная любовь. Я свободный человек. Так, есть такие теории. Есть. Это теория. Интересно, как она работает на практике? Посмотрите. На самом деле человек получает свободу таким путем. Его дом тюрьма становится рано или поздно. А жизнь сокращается очень сильно. И чем круче человек в этом плане, тем круче болезни к нему придут. Все наоборот. Он теряет свободу. Очень быстро теряет свободу. И здоровье очень быстро теряет. И качество нравственности очень быстро теряет. Он теряет все практически. Если он думает о такой свободе, он теряет все. С другой стороны, человек поддерживает законы природы, законы Бога, законы общества, он уважает, и он следует законам, но он свободен. У него не отбирают свободу. Он как раз поэтому свободен. То есть свобода – это следование законам высшего разума. Вот эта свобода выбора, очень важно знать, как ее использовать. Итак, из карма, викарма – это наш выбор. Например, кто-то ударил меня по щеке, говорю, ну сейчас я ему дам, сейчас я возьму эту палку, прям по голове ему дам. Вот так обычно происходит. Мне хочется вернуть долг, но с добавкой. Чуть-чуть добавить к этому немножко, чтобы отвести душу. Потому что он не прав, понимаете, он не просто меня ударил, он не прав. Он меня задел за живое, а это нужно платить дороже, вернуть нужно с процентами. Кто думает, я ударил всего лишь по лицу щекой, у меня палкой по голове, так я его вообще убью. Видите, карма, викарма и грех от греха рождается, это усиливается. В конце концов, люди, да, хотят уничтожать друг друга. А с чего все началось? Вы удивитесь, яйца выеденного не стоит. Причины нет на самом деле враждовать. Нету. Причина только внутренняя, неправильная свобода выбора. Провокация существует. В одном мусульманском районе, там, знаете, вендетта, одна история, не скажу где. Война шла уже 8 лет. Вот так вот были районы как-то там, уже обчерчены там боевые действия. Уже 8 лет, уже поколение второе вырастало там в условиях войны. И когда к ним пришли люди, не относились ни к той, ни к другой стороне, и спросили их, а почему воюете? Люди стали чесать голову и подумали, мы не помним почему. Мы воюем, потому что нужно отомстить, а причину уже не знаем. Итак, если нас сегодня спросить, почему теракты, почему войны, почему кризисы, мы не знаем причины. Это всегда было так. Мы живем в этих условиях. Мы не знаем причины. Есть такая бабочка, она живет только ночь. Она рождается на закате солнца. Солнце уже заходит, и тогда она рождается, появляется на свет во тьме. И до восхода солнца она умрет. Она не знает, что такое солнечный свет. Это ее опыт жизни. Итак, у нас есть свой опыт жизни. Но что говорят древние книги, веды? Опыт жизни человека очень незначительный с позиции вселенского знания. Ведь веды – это вселенское знание. Ну, сами подумайте, ну, насколько значителен наш опыт в несколько десятков лет по сравнению с тем, что происходит процесс во Вселенной. Да мы не успеем ничего понять, а Вселенная, она останется в настоящем моменте через наши 100 лет. Она не сдвинется с места за это время. Она все еще будет в настоящем моменте. Если мы даже проживем с вами 1000 лет, она останется все еще в настоящем моменте. Да? Другие измерения времени совсем. У муравья свои 100 лет, у человека свои 100 лет. Мы все успеваем сделать, муравей тоже все успевает сделать в своей жизни за свои 100 лет. Проживает другое измерение сознания. Другие задачи. Итак, это вселенское знание. И что же, какой опыт мы получаем? Незначительный. Поэтому говорится, если даже мы живем 1000 лет, но в сознании дерева, неразвитом сознании, мы никакого опыта не получим. На самом деле, чтобы получить опыт жизни полный, не нужно времени, нужно качество. Качество. А одно мгновение в полном сознании достаточно, чтобы начать полноценную жизнь. Полное сознание. Например, вечность. Как мы определим вечность? Обычно вот это долгий промежуток времени, гигантский. Не знаю сколько, я не могу представить, очень долго, много лет. Года здесь даже ни при чем. И протяженность ни при чем. Вечность определяется совершенно не так. Наше измерение времени не подходит для исчисления вечности. Это совершенно не так, как мы мыслим. Даже Омар Хайям ошибался. Когда вы спросили, что такое вечность, он был поэтом, знаете, с колоссальным таким вот воображением, неординарная личность. И был также философом. Его спросили люди, объясни, что такое вечность. Он говорит, ну, представьте, вот этот поэт хороший пример привел. Представьте себе алмазный столб от Земли до Луны. Ого, Омар Хайям говорит. И вот каждый день на верхушку этого столба залетает ворона и клюет один раз, и улетает. И вот когда этот алмазный столб сотрется до Земли, это будет Миг вечности. А что такое вечность, я не знаю.
Ну, люди хлопали, это поэзия.
Как здорово он говорит, он дал хоть нам какое-то представление о вечности. Никакого представления о вечности он не дал на самом деле. То есть ведические книги говорят, вечность определяется по настоящему моменту. У нас нет времени определять вечность вот в этом протяженном состоянии. Вечность определяется по настоящему моменту. Алмаз. Как вы проверите, насколько он долговечен? Будете сидеть и ждать, когда он разрушится? Не хватит никакого времени и опыта. Вы берете кувалду, верно? И за одну секунду и проверяете. Вечный. Качество. Качество. Теперь давайте подумаем немножко об этом. Потому что закон кармы, он связан с этим. Я не случайно говорю. Закон кармы – это протяженность гигантская. Но мы живем с ним только в настоящем моменте. Ну подумайте, мы разве были с вами вчера? Или будем завтра? Мы были всегда сейчас. Нет никакого вчера, нет никакого завтра. Есть только сейчас. Вчера и завтра находятся в уме только. А реальность всегда – настоящий момент. Вот так всегда и будет. Все. Нет никакого будущего, нет никакого прошлого. Это в уме. Событийность, не путайте с вечностью, с настоящим моментом. Это событийность. События не относятся к аспекту времени. Время всегда настоящий момент. Оно никуда не движется. Вернее, говорится, оно движется в одновременно в двух направлениях. И туда, и туда. И в прошлое, и в будущее. И туда можно подумать. Куда угодно может течь. И, то есть, живое существо, видите, может управлять своей жизнью, потому что находится всегда в настоящем моменте. И это настоящее определяет событийность. Или, как мы говорим, будущее. Законы кармы. Например, просто берем ладони и схлопываем их. Появился звук. Звук появился уже против моей воли. Может, я хотел бы хлопнуть без звука? Не получается. Попробуйте вот так вот хлопнуть сильно без звука. Нет, закон природы, реакция будет, звук будет обязательно. Если вы уронили предмет, он упадет. Если в химии вы садите какие-то реактивы, они... реакция наступит на это все. То есть акция, реакция, всегда этот закон. Физика, химия, психология, то же самое, закон работает. Сейчас мы говорим, произносим слова. Но если слова будут неприятные, будет реакция в зале. Котлектора намыло. Все. Но не знает, что говорит вообще. Так, будет реакция. Если слова будут подходящие и достойные, будет другая реакция. Ведь акция, реакция налицо. Это причинно-следственная связь. То, какую энергию вкладываю, то и получаю. Долг платежом красен. Что посеешь, то и пожнешь. Такие есть пословицы. То есть... мои действия в прошлом – это мое настоящее сейчас. Что бы ни было со мной сейчас, я не изменен. Я лишь ощущаю событийность. Но я наблюдатель, есть другая картина. Представьте человека, сидящего на берегу реки. Он смотрит на течение. Это время. Течение времени. То, что мы наблюдаем, эти все перемены, мы называем течение времени. Только вопрос, куда время должно уйти? У времени есть какой-то план? То есть у меня есть планы, а у времени какой план? Нет никаких планов. Время вечно. В вечности планов не существует. То есть планы у меня. Я это связываю с вечностью. То есть я становлюсь наблюдающим. Этот поток течения, перемен. Наблюдатель находится в настоящем моменте. А река постоянно течет. Вот так я и наблюдаю свою жизнь. Вот я был маленьким. Я наблюдал это, на себе ощущал. Все, я чувствовал себя ребенком. Бегал, прыгал. Мне хотелось это делать. Я никогда пешком не ходил. В припрыжку, через лужи всегда перепрыгивал, через заборы перепрыгивал, перелазил, всех обгонял. На велосипеда что-то еще придумали, всякие шалости. Все это делали. Это влияние времени. Хотите, не хотите, вы ребенок, и вы этим будете заниматься. Вы будете искать, где можно набедокурить. Какие мы вещи делали? Мы, например, мечи резиновые доставали плохие, набивали их камнями, на дорогу ставили, чтобы кто-нибудь пнул мяч. Это было так весело наблюдать, когда какой-нибудь там парень с девушкой особенно идет, видит мяч на дороге, он перед девушкой он должен что-то показать, он разбегается, бабах, он камни. Это были наши шутки. Но самая любимая шутка была другая, мы брали кошельки, набивали их какой-нибудь дрянью и за ниточку бросали на дорогу. И прятались за деревом где-нибудь. Ох, это была самая потрясающая игра. И люди серьезные, знаете, как они менялись, видя кошелек на улице. И главное, что мы начинали потом дергать за веревку. Вот это было самое удивительное, как люди так разочаровались, злились, кричали, бегали за нами. Кошельки мы подбрасывали на дороге. Это делают дети. Влияние времени. И в детстве я думал, почему взрослые постоянно ходят угрюмые, смотрят в пол, не лазят через забор, а через калитку заходят. Скукота. Ну вот что, через калитку. Зачем вообще калитки? Кто их придумал? Разогнался через забор. Я даже матери своей советовал это. Давай вместе через забор. Она, конечно, смеялась, дети так предлагают. Говорят, это же весело, это же хорошо. Зачем так скучно ходить пешком по тропинкам и прочее? Настолько свободы. Но потом я вырос и понял, не хочу я уже больше через забор лазить. Как-то неприлично в этом возрасте. Что люди подумают? То есть другое понимание жизни, престиж, допустим, репутация, возраст, карьера. То есть понимание жизни меняется, но я-то тот же самый. Я вспоминаю себя в детстве, улыбаюсь, каким я был странно глупым. Сейчас я вроде как поумнел, но я-то наблюдаю еще тот же самый, смотрите. Течение реки несет мне все эти подарки, я их наблюдаю. О, у меня уже больше чего есть. Желания проснулись в этом теле, тело-то растет, созревает. Функции все проявляются, и желания вместе с функциями начинают тоже проявляться в полную силу. Я как будто уже по-другому себя чувствую и понимаю. Мне хочется влюбиться в кого-то. И точно, юноши и девушки только этим заняты. Смотрят друг на друга, хохочут, шутят, такие творческие, заигрывают, одеваются, красуются, танцуют друг перед другом. Всякие придумывают интриги и прочее. Это возраст, это время. Но увидите, что это пройдет, и вы измените точку зрения. Река течет времени, вы наблюдающий. Подумайте, ну уже, хватит в эти игры играть. Пора обзаводиться семьей. Дети, работа, карьера, цель какая-то должна быть. Вы работаете. Все, вы оставили эти игры. Затем состаримся. Что там время готовит нам в старости. Моя мама говорила на бабушку, на свою мать. Она мне говорила это. Слушай, я такой никогда не буду. Она такая вообще вот вредная. Она такая вот там всего боится на свете. Я такой никогда не буду. Даю себе зарок вообще, что вот такой никогда в жизни не стать в старости. Сейчас она состарилась и сказала мне, теперь я свою маму понимаю. Теперь я ее понимаю. Все такими станут. Ты тоже такой станешь, мне сказала, когда состаришься. И она говорит, нет, я так никогда не стану. Ну подождите, подождите. Время сильнее. Есть могучие силы. Но мы должны знать, куда меня толкает это время. Чтобы согласиться с этим процессом, чтобы понять процесс. Так, сначала нужно принять свою позицию, а потом развиваться. Знаете, что люди делают? Они не принимают свою позицию в жизни и пытаются развиваться. Большая ошибка, серьезная ошибка в законах кармы. Человек упал вон там внизу, а встать хочет на этой сцене. Это возможно. Вот там, где упал, оттуда нужно подниматься. То есть со своего положения это возможно сделать. Значит, с ребенком как мы поступаем, чтобы обучать его? При помощи игр. Иначе он не будет учиться. Поднимать его нужно с позиции ребенка именно, учитывая его привычки, его уровень, насколько он развит. И так он любит играть, мы говорим, Вася, так, давай, все, хватит играть, пора учиться. 2 + 2 сколько будет? Вася сопротивляется, неинтересно. Ну неинтересно мне считать палки какие-то, единицы на доске писать. Хорошо, Вася, сделаем по-другому. 2 слона + 2 слона, сколько будет? Со слонами интересней. Это я могу посчитать. Вот и все. То есть уровень ребенка. Но когда человек достигает юношеского возраста, обучение должно быть по-другому. Это уже взаимоотношения. Тут нужно понять, честь, береги честь, молод, обучать уже таким привычкам. Не гуляй, смотри, ты прогуляешь всю свою жизнь. Ты можешь очень серьезную ошибку допустить в юности. Очень серьезную. На всю жизнь потом будешь локти кусать, говорит простенький. То есть тут нужно уже давать знания соответствующего возраста. Тут уже опасный период времени наступает. Ответственность. Человек не знает, что один раз секс и на всю жизнь воспитывает ребенка потом. Он может не понимать эти вещи в этом возрасте. Он, конечно, видит, но со мной такого не случится никогда. Верно? Все же в соответствии с моими желаниями происходит. Родственники есть. Близкие люди, учителя всегда учитывали мои желания. Здесь тоже жизнь учит мои желания, но жизнь суровое лицо может показать. Вот в этом возрасте именно. Когда семья, нужен уже новый этап развития, учитывая то, что человек принимает ответственность, нужно обучать его в соответствии с этим уровнем. А в старости что он будет делать? Ничего. Не сможет ничего делать. Он медленно размышляет, медленно ходит, Ему волноваться нельзя, сразу стучит в висках, у него, знаете, живот болеть начинает, голова болит. Нельзя ему волноваться, нет, нет. Нужно спокойно жить. И чем же он живет, он же ничего активно делать не может. Вспоминает, как там было в его молодости. И сравнивает, а что сейчас? Нет, в наше время было все по-другому, он говорит. Не так, совсем не так. Вот наши люди были, вот, вот, наши традиции были. Будет сравнивать, оценивать все это. Вот и все, каждый таким человеком станет. Для чего все это нужно человеку, непонятно. Зачем он был ребенком, потом юношей, потом стал взрослым, потом состарился, что потом умереть и все. И вспомнить всю свою жизнь, записать ее. Хотя никто этому, может быть, и не будет интересоваться этим. Есть предназначение, называется карма имеет предназначение. Мы достигли человеческой формы жизни по предназначению прежнему, ранее мы заслужили это. И есть предназначение, нужно знать, куда же стремится эта человеческая жизнь. Интересно то, что человек как биологическая особь созревает долго. Но если сравнить других приматов, скажем, шимпанзе созревает примерно за 2 года. Все, взрослые. 2 года. Достаточно, чтобы стать взрослой особью. Человек созревает долго. Строго говоря, функционально. До 12 лет. 12 лет это еще ребенок. И только начинает созревать 12 лет. Зрелая личность считается, ну, 18-20 лет, нашим пониманием сейчас. Ну, веда говорится, 20-25 лет для мужчины. Уже как-то созревает человек. Представьте, четверть жизни созревает человек. Как-то странно. Шимпанзе, если это наш родственник близкий по Дарвину, за 2 года созревает. А человек созревает очень долго. Что-то ошибка природы похожа. Один биолог русский проанализировал это и понял, ошибки никакой нет. Большое преимущество, оказывается. Это очень большое преимущество природа дает для особой цели. У человека есть особое предназначение, оказывается. Он не животное. Вернее, не совсем животное. Итак, созревание особи связано биологами с развитием сексуального желания. Как только живое существо, у него проявляется сексуальное желание на 100%, он становится независимым, свободным и самодостаточным. Сам принимает решение. Кто нравится, кто не нравится, с кем жить, с кем не жить, с кем подраться, с кем мириться, где работать и прочее, прочее. То есть это основано на созревании именно вот этой сексуальной энергии, силы, кама. И так у животных все это быстро проходит, у человека долго. Почему? Дело в том, что когда у человека не проявлено сексуальное желание, он уникален. Вы видели вообще, у взрослого человека не проявлено сексуальное желание. Я видел таких людей. Я даже покажу потом фотографию таких людей. И вы увидите, это люди другого порядка. Когда у человека нет этих сексуальных желаний и тонких, и грубых, есть тонкие, есть грубые, то есть они пронизывают нашу суть, когда мы зрелые люди. Он становится восприимчив к знаниям. То есть древние люди принимали монашество или целибат для обретения особых тонких знаний. С этой целью. Безбрачие принимали. Некоторые люди. Я не рекомендую это всем делать. Это не практично для всех сейчас. Я просто привожу пример. Пример, почему природа дает нам вот это время. До 12 лет нас не беспокоит еще сексуальная жизнь. Ну, 11-12. Если, конечно, их не стимулировать искусственно. Сейчас, я извиняюсь, кто-то может не согласиться, потому что это есть факты. Созревание половое становится раньше уже. 7-8 лет начинают проявляться признаки созревания. Сейчас уже. Это ускоряется процесс. Но это неблагоприятно для человека. Это бедствие на самом деле. Потому что человеку, который проснулся слишком рано сексуальное желание, обучение свое уже закончил. Он опирался, этот биолог, на один случай, который произошел в Америке. В одной семье родилась девочка. Ну и родители не хотели ее с самого рождения. Не хотели этого ребенка. Бывает такое. Они ее держали как животное. Не общались с ней как с дочерью, как с ребенком. Привязывали ее за ножку стола веревкой. И кормили из миски, как животное, какими-то молочными смесями, чем-то еще. Не разговаривали с ней никакого общения, просто кормили так где-то, не хотели ее просто. Я не знаю, почему они так поступали, это уже позже стали выяснять психологи, психиатры, полиция. Но до 12 лет они ее так вырастили. Потом люди уже узнали об этом. И вот была попытка ученых, психологов в том числе, сделать из нее постоянную личность. Она рычала, скалилась. Визжала, кричала, говорить не могла. С ней не давали никакого общения ни с кем. Она прожила фактически в одиночестве все это время. И через полтора года усилий, по-моему, Они довели ее интеллект до двухгодовалого ребенка. И все, на этом все остановилось. На этом случае, немножко других примерах, ученые делают вывод, что созревает человек до 12 лет обучается. И в соответствии с этим мы видим царская Россия. Дети в 12 лет, я недавно читал об этом, уже знали три языка, французский, немецкий, английский, скажем, русский, естественно. 3-4 языка. Играли на музыкальных инструментах, умели танцевать, умели рисовать. И там описывается, они уже были образованы фактически люди. А после 12 лет дается уже профессиональное образование. Вот то, что написано в древних книгах, как воспитывается человек. До 12 лет он получает мироощущение, поскольку нет сексуального желания. Очень легко это все изучать, без всякого напряжения. Язык ребенок изучает сам от рождения. Его обучать не нужно. Потом это приводит уже в какую-то систему знаний, уже то, что вложено в него. И после 12 лет их уже разделяют детей на группы профессиональные, обучают уже отдельно. Есть типы людей, они проявляются как раз в 12 лет, когда проявляется сексуальное желание. И уже образование становится практичным. То, что он должен знать и уметь как профессию совершать. А до этого мировоззрение. Но если стимулировать сексуальное желание, вот эти компьютерные игры, боевые вот эти вот приемы детей сейчас вот так обучать, вот этот мусор в голову, то, конечно же, они не получат мироощущения полного. Современные дети не знают даже, откуда молоко берется. Они думают, что это из бочки на улице. Бочку привозят с молоком, оттуда молоко берется. Они никогда не видели, как на самом деле в жизни происходит все это. Как все это связано с нами. Как мы связаны с коровой, например, они понятия не имеют. Как мы связаны со Вселенной, они понятия не имеют. Хотя ребенок изначально чувствует это. Я же помню свое детство. Не только я. Вы тоже знаете, как мы интересовались именно в детстве этими звездами, планетами, Луной и все остальное. Какие были сильные впечатления, могущественные. Мы просто могли представить, вообразить Луну. Такая медитация была. А в детстве, как вы ездили, помните, на машинках? Мам, родители говорят, вот тебе машина, садись, вот тебе руль деревянный, все, поезжай. И вы полчаса едете, куда вы едете? Вы все видите, вы воображаете, у вас такая медитация. Но как только сексуальное желание пробуждается, медитация заканчивается, противоположный пол внедряется, и все. На этом заканчивается все. Поэтому мальчиков и девочек обучали в прошлом именно раздельно. То сейчас почему об этом говорим? Потому что законы кармы очень тонкие. Понять обычным человеческим интеллектом невозможно. Так как говорится, хитросплетение кармы чрезвычайно сложно для понимания. Но нужно понять всего три вещи. И вы меня спросите, что же вы так долго говорите обо всем этом? Что, неужели мы не поняли три вещи? Нет? Мы же о чем начали говорить? Применяем ли это на практике? До сих пор не применяем на практике. Мы много чего поняли, но не практикуем. Означает, что знание не проникло еще. Бездействие, мертвое знание. А никому не нужна информация. Итак, задача – научиться практиковать карма, викарма, акарма. Если понимаете три вещи, ваша жизнь станет совершенной очень быстро. Фактически в тот же день уже. Если мы сможем проникнуться этими понятиями. Откажемся от викармы, будем совершать карму и акарму. Правильно? Свободу выбора. И в тот же день вы обнаружите, что ваша жизнь начинает меняться сразу же. Более того, вы начнете жить по законам везения, как это должно быть на самом деле. В русской сказке, помните? Там Иванушка там сделает добро, там сделает уточки, сделает добро, рыбки там сделают добро, яблони сделают добро, а потом все это к нему возвращается. Повезло дураку, говорят. Дуракам же везет. Они всем добро делают, как дураки, бескорыстно. Ничего за это не просят. Вот дурак. А вот у дуракам как раз и везет, видите? Никакой он не дурак. Это просто добрый человек, бескорыстный человек. Что в нашем обществе принято считать, что он просто дурак. Три брата было, да, три сына было у отца. Один был такой, другой, а третий вовсе был дурак. Что он там делал? Он лежал и звезды на небе считал. Вот какой дурак был. Астрономией интересовался, похоже, или астрологией. Что-то его интересовало, там будущее, прошлое, настоящее. И сейчас время такое, что мы все с вами постепенно становимся такими дураками. Мы начинаем интересоваться тем, что для нас кажется непрактичным. Зачем нам вселенское знание кажется сейчас? А вот надо знать. Зачем нам нужны нетрадиционные методы изучить, какие-то еще тонкие энергии, сейчас все тоньше и тоньше мы хотим изучить. наука тоже двигается в этом направлении. Они не хотят работать, карму не хотят совершать. Так, задача же ученых в этом сейчас, бытовая наука. Сделать мир комфортным, удобным для жизни. А что значит? Вы делаете небольшое усилие и получаете все желаемое. Аппарат такой. Просто кнопку, только руку протянуть надо. Нажать, и он работает, все, ваше желание удовлетворяется. Стиральная машина, кнопку нажал, и она стирается уже, там, 2 часа сама все делает. В автомобиле тоже минимум усилий, коробка скоростей уже нет, там чуть-чуть двинули, все там включается, все, автоматические стекла опускаются, все, только малейшие ваши усилия, и результат полный. Ведь на большой скорости, шоссе, все подготовлено для этого. Так? Но такая машина уже есть в природе. Мы забыли об этом. Человеческое тело. Оно работает благодаря мысли. Вот такую машину ученые еще не создали. А это трудно. Потому что, а если вдруг эта мысль случайно, как это возникнет, что вы будете делать в такой машине? Вам нужно прямо, а вдруг вы резко в уме налево финт сделали, а? Что вы будете делать? Если ум не контролируется, видите, уже мы не можем такую машину построить. Опасно. Один дровосек пошел в лес дрова рубить, он всю жизнь рубил дрова. И поскольку он всю жизнь рубил дрова, он задумался. Сел под дерево какое-то с топором. Уставший. Вот я уже 20 с лишним лет рублю эти дрова. Зарабатываю гроши себе на жизнь. Странно, почему же так устроено, подумал он. Ну почему, вот чтобы кусок хлеба съесть, так тяжело работать приходится. Всю жизнь. Почему, например, дрова бы не рубились сами, по желанию. Вот захотели, нарубились и все. И дрова нарубились перед ним. Нарубились, сложились, все, пожалуйста. Человек понял, понятно. Я, кажется, сижу под деревом желания. Вот я слышал о таком. Ну тогда, если это так, я бы хотел поесть. Пир. Я никогда не ел досыта. И тут точно, скатерть самобранки, такой царский пир перед ним, он стал пировать. Довольный, счастливый, наелся. А теперь бы хотел отдохнуть. И мягкие покрывала тут, и постель какая-то, пахал, он лег, и так наслаждался, в тени дерева. Потом подумал, я же в джунглях. Вдруг тигр придет и съест меня. И тигр пришел и съел его. Машина плохо работает, видите. Итак, карма начинается с мысли, с размышления. О чем мы думаем? Только не путайте с поверхностью мыслей. Мысль – это другое. Мысли исходят из ума настроения. Например, у вас плохое настроение, все мысли плохие, правда же? Хорошее настроение, у вас и мысли все хорошие. То есть мысли сами по себе зависимы от чего? От ума настроения. Вот это же ум как таковой. Вот есть океан, а сверху есть рябь. Знаете, цунами. В открытом океане цунами не опасно. Не больше 20 сантиметров волна. Все, его незаметно. Но вся волна под водой, там, огромная. И вот когда она приблизится к берегу, она выходит наружу. Вот, кажется, ничего нет. И она просто выходит наружу, выходит и накрывает неожиданно. Люди не успевают понять даже, что происходит. Она скрыта там внутри. Вот это ум называется. А то, что наверху, это просто мысль. Итак, если мы обуздаем ум, направим, это будет начало действия уже. Вот смотрите, ум без желания не работает. Я говорю, приказываю в руке, поднимайся сама, мысленно. Не поднимается? Но я хочу поднять, поднимается. Даже когда не думаю. Ум включает в себя именно желание. Реализовывается ум через желание. Если вы думаете, это еще вы не сможете реализовать. Но когда вы это ощущаете, это уже реализовываете. Другой пример. Вы смотрите на красивую женщину, мужчины. Ну и что? Ну посмотрели, пошли дальше. Но если вы ощутили вкус этих отношений, глядя на нее, вы уже начинаете действовать по-другому. Когда эмоцию ощутили через мысль, это уже превращается в действие. Например, мы говорим «душа», «карма», никаких эмоций. Потому что мы не знали, как это переживать, эти слова. Действия не будет никакого. При слове «душа» нужно обрадоваться. Знаете почему? Душа – это вечная субстанция. Душа не умирает. То есть вы – душа, вы не умираете. Опять никакой реакции. Но представьте, вы никогда не умираете. Но хоть чуть-чуть радости, должен быть энтузиазм. Почти никакого. Ну еще раз представьте, ну отбросьте, просто отбросьте, верите вы, не верите, просто почувствуйте, ну вот, а вдруг так есть на самом деле? Я душа, как написано в книгах, я бессмертная душа, я никогда не умираю. Ну чуть-чуть обрадуйтесь, ну хоть чуть-чуть, ну из приличия. Я стараюсь вас веселить, ну никакого толку. Или только в Ростове, не знаю. Но хоть чуть-чуть, а нужно же верить в хорошие вещи. Это же хорошо. Это очень соответствует моему сердцу. Ум говорит, я не верю в это, я не видел такого. Нелогично. Опыта такого нет, все умирают. А душа говорит, а я хочу жить вечно все равно. Мне плевать на этот опыт. Умирать не собираюсь, не хочу умирать. Один человек пожилой мне сказал, я буду жить еще 500 лет. Я говорю, почему? Я так решил. То есть он просто не хотел умирать. Знаете, когда человека вот сжигают на костре, он дует на огонь, чтобы потушить его. Не хочет умирать. Он понимает, бесполезно, бессмысленно. Как это возможно вообще? И также вот когда человек уже вот приступает к этой черте, он думает, нет, я буду жить долго. Я хочу жить, я буду жить. Я что-нибудь придумаю, или ученые что-то придумают. Несколько человек в Швеции, по-моему, заморозили себя в холодильниках на будущее, чтобы не пропали к тому времени. Заморозили, потому что в будущем наука же что-то откроет, их разморозят, оживят, и там продлят им жизнь. Разгадать же наука когда-нибудь этот секрет старения и смерти. Они с этим расчетом, богатые люди, заплатили, и в холодильнике сейчас сидят. На будущее не испортится, значит, долгое время. И там через 1000 лет или через 1500 лет их разморозят, возможно. Они так думают. И они снова вернутся к жизни и посмотрят. Будут в прекрасном будущем жить. Помните бегство мистера МакКинли? Ну вот эта самая идея, ее воплощают некоторые люди. Итак, дело в том, что не нужно замораживать себя, свое тело. Тело будет жить по законам, которые мы описали времени. А душа – наблюдатель. Она не живет по этим законам времени. Она живет в настоящем моменте всегда. Нет ни прошлого, ни будущего, есть только настоящее. Если вы уловите момент настоящего, вы станете вечным. Ваше сознание обретет эту вечность, понимание, осознание вечности. То, что мы осознаем, это реальность. Не думайте, что это какая-то иллюзия, галлюцинация. Это как раз и есть реальность. Мы приведем пример. Один великий человек из Рамаяны, персонаж, Хануман, в детстве он получил, еще в детстве, все благословения. Он обрел все мистические силы, все 8. Мог перемещаться в пространстве, мог увеличить размеры, мог стать тяжелым или легким и так далее. Мог повелевать живыми существами. И поскольку он был ребенком, вот с такими благословениями он стал злоупотреблять этим, играть. Игрушка заключалась в том, у него излюбленная. Там мудрецы жили в лесах, которые медитировали в соломенных хижинах, они занимались медитацией аскезами, суровыми. У них там посты, там у них медитации, там все остальное. Едят только сухие листья, пьют только воду там, раз в месяц и сидят в медитации. Это есть такие аскеты. А Хануман, он уже все ситхи у него, он просто смеется над ними. Он взял слона за хвост и тигра за хвост. Так вот. Притащил к дому мудреца, к хижине, утром рано и связал хвосты. Вот. Ну и представьте, какой там шум поднялся, там лев, этот тигр со слоном, не могут разобраться, у них хвосты связаны. Там страшно идет, конечно, катаклизм. И несчастный мудрец просыпается, чтобы выйти на улицу в туалет, и не может. Тут тигр со слоном разбираются, разборка прямо перед. И когда это в очередной раз произошло, он понял, так это ты, Хануман, опять твои проделки. Я тебе уже сколько раз говорю, а, ребенок. Ты слишком далеко зашел, свешалась, я тебя наконец проклинаю. Ну и мудрец говорит, проклятие исполнится. Если вы мудрец, проклятие исполнится. Мудрец либо женщина, проклятие тоже исполнится. Если женщину обидели, проклятие исполнится, до сих пор работает. Будьте осторожны вот именно с обиженными женщинами. Все обиженные женщины умеют проклинать. А мать умеет благословлять. И молитва матери очень сильная, до сих пор это работает. Итак, он говорит, я тебя проклинаю, ты забудешь обо всех твоих способностях. Все, готово. И как отшибло у Ханумана. Что там я хотел сделать, ничего не помню. И он потерял все свои ситхи. Он их не потерял, он их забыл просто. Мы ничего не теряем. Все свое ношу с собой. Мы забываем. Мы не знаем себя сейчас. Не знаем своих возможностей. Психологи копаются в нашей психологии и говорят, мы используем всего лишь 10% возможностей. Не 10%. Мы проценты не используем толком. Мы забыли основательно свою суть, вечную суть, свое существо. И живем по законам лишь кармы. А это далеко до совершенства. Неуправляемая жизнь, просто навязанная законами природы. И так, когда Хануман забыл, он стал просить мудреца, ну я же ребенок, зачем так сурово проклинаешь? Ну да, я шалю, понятное дело. Но я же просто не смышленый еще. У меня нет такого разума. Я просто играл с тобой. Хорошо, сказал мудрец. Вспомнишь, когда тебе кто-нибудь об этом напомнит. Ты вспомнишь, если тебе напомнят об этом. Вот если нам напомнят вот эту науку, мы ее можем вспомнить. А если вспомним, обретем все необходимое. Вопрос сознания. Все уже есть. То, что мы хотим достичь путем вот этих страшных усилий в нашем обществе, все уже есть. Все же нужно просто вспомнить себя. И мы видим, что все уже дано человеку, каждому, сполна. Как? Был один астролог. Его звали Сарвагья. Хорошее имя. Сарва значит все, гья знает, все знает. Пришел к нему один несчастный человек, бедный, нищий, измученный несчастьями, и сказал: посмотри мой гороскоп, что мне за судьба такая? Одни несчастья. Ни денег, кризисы постоянно, в семье неудачи, жена бросила и так далее. Он посмотрел в гороскоп и сказал: странно, в твоем гороскопе великие возможности. Непонятно, чего ты страдаешь? Ты на самом деле неправильно свободу выбора используешь, дорогой мой. У тебя есть все. Ты сам себя ограничиваешь. Есть 4 направления выбора. Север, юг, запад, восток. Каждое направление отвечает за определенный поиск, определенную сферу. Север – это направление. Не копай туда, говорит, потому что я знаю, тебе отец клад оставил на востоке. Отца ты забыл, не помнишь, но он очень богат. У тебя есть все необходимое, он о тебе позаботился. Ты просто не в том месте ищешь. Если ты будешь копать на север, тебя проглотит змей. Направление север это знание имперсонализма, безличного сияния, в пустоту человек идет. Что-то после смерти пустота, он говорит. Ничего. Тебя проглотит эта пустота. То есть ты в этой жизни также потеряешь ясность разума. Пустота у тебя у меня будет. Ни смысла жизни, ничего. После меня хоть потоп, хоть трава не расти. Смысла в жизни нет. Пустота. Ешь, пей, веселись, ни о чем не думай. Потому что после меня пустота. Я пустота. Я случайно появился и уйду навечно. И никогда больше ничего не увижу, не повторится. Поэтому сейчас использую как можно больше свои чувства. Наслаждайся жизнью. Остальное пропади, хоть все пропаду. Нет, и не волнуй. Туда не копай, в эту сторону. Будешь несчастным. На запад тоже не копай, там тебя убьет злой дух, якша. Это ум человеческий, это направление выдумок, всевозможных теорий. Ну, какую бы мне жизнь прожить, а, я думаю? Какую бы мне жизнь прожить? Как? Кем мне стать, понимаете? Я фантазирую. Да. Не нужно слишком нужно познать свою природу и использовать именно свою природу. Если мы предаем свою природу и на платформе ума что-то выдумываем, кому-то подражаем, кем-то хотим стать, только не самим собой, убьет собственный ум, говорится, ты все потеряешь. Он тебя уничтожит. Не копай также и на юг. Там тебя будут кусать дикие пчелы, чуть ли не до смерти. Что такое юг? Юг – это направление кармической деятельности ради выгоды работы. Все работают на юге ради выгоды, активно очень. Строят дома, земля, и работают, работают. Но с чем сравнивается эта работа? С тем, как человек идет в лес, что найти что-то ценное. Там же бесплатность в лесу. Дары природы называются. И вот мед он находит, ценный продукт. Его можно есть, можно продать, выгодно. Он находит мед и начинает есть этот сладкий вкус. Самое вкусное сладкое же, верно? Все в этом мире, что мы едим, все с сахаром, поэтому привлекательно. Желательно резинки, колы всякие, пепси там колы, там апы все возможные, спрайты, везде сахар. Зубная паста с сахаром, иначе вы не сможете, она отвратительна без сахара. Сахар главный вкус, и вот вы находите мед, едите его, в это время вас жалят дикие пчелы. Вот это сравнится такое наслаждение, одновременно с укусами пчел постоянно. Вы даже не можете сосредоточиться на этом вкусе. Смешно со страданием, это, говорится, усилие верблюда. Я раньше не видел этого. Я читал, что верблюд так наслаждается жизнью, он ест колючки. Что вкусно в этих колючках? Я однажды увидел язык верблюда, я просто был в шоке. Он пронизан колючками насквозь. Вот такие вот колючки есть, он ест эти колючие растения, вы не дотронетесь до них. Он их ест, его язык становится как еж такой, знаете, такой пушистый, в колючках. Он ест сухие колючки, и язык кровоточит, и кровь смешивается с вкусом горьких колючек. И кажется вкусным. Наслаждение верблюда. Даже, говорит, бедняк гордится своим грошом, что заработал его тяжело. Имеет вкус, имеет значение. Это направление кармической деятельности. Ты будешь наслаждаться, но потом смешиваются какие-то проблемы, всегда будут помешиваться какие-то неприятности. Копай на востоке. Восток – это духовное знание. Найди себя. Ты очень богат. Вспомни себя. И вспомни, с кем ты связан на самом деле. Человек связан, как минимум, со всей Вселенной. Мы что, такие бедные? Мы такие бедные? Осел работает за пучок травы. Хотя этой травы полно вокруг растет и так. Он что, не может найти траву? Он просто глуп, потому что. Итак, если человек не обретет знания, он не сможет использовать свободу выбора. И куда же он пойдет по закону кармы? Туда, где приятно ему. Вот туда-то он и направится. Вот она судьба, видите? Судьба какая? Изучите вкусы человека и поймете его судьбу будущей. Ну вы же видите тоже. Но если кто-то представит к алкоголю, понятно уже его будущее, вы же видите. Наркотик, тоже ясно, что с ним будет дальше. Просто можете поступательно объяснить, что будет дальше в твоей жизни. Вот этот путь уже известен. Определяет его вкус. Вкус, который очень трудно менять, этот вкус. Бросить наркотик сложно. Бросить курить даже сложно. Вкус изменить крайне трудно. Это как переродиться заново вообще. Это судьба, вот она фиксируется в этих вкусах. Вот теперь будешь таким, тебе это будет нравиться, а это не нравится. И пойдешь ты именно туда, куда тебе нравится. Хотите изменить судьбу? Измените вкус. Возвысить вкус нужно, и изменится судьба. Это трудно, но возможно. Вот тут свобода выбора уже работает. Это возможно. Один человек пошел на рынок, потому что жена послала его за овощами, и там он за прилавком увидел собственную смерть. Насколько я помню, это было в Ростове. Точно. Ну да. Ростовская история. Так и есть. Смерть она увидела, посмотрела на него и улыбнулась широко. И человек чуть не умер от страха там же на месте. Все бросил там и сумку, и деньги, и убежал домой к жене. И сказал, жена, его вот просто трясло, он был в истерике, жена, я срочно покидаю этот город Ростов и еду куда? В Краснодар? Ну да, конечно, в Краснодар, к брату, там буду отдыхать. Я прячусь. Потом все объясню, избежал. Я думал, ну кто ж так напугал мужа на рынке, а? Пошла, взяла скалку разбираться, пошла, увидела прилавок, сумка здесь. И смерть стоит там за прилавком. А, это ты напугал моего мужа. Зачем? Смерть не смотрела на женщину. Я не хотел никого пугать. Я просто удивилась. Что-то человек делает здесь, в Ростове. И завтра его жду у брата в Краснодаре. Я его жду там. Он туда и побежал, видите. А куда же мы с вами пойдем? И так это понятно, что люди не хотят аскезы, не хотят ограничений. Этот путь не хотят принимать. Но посмотрите, если вы хотите быть здоровы, нужна диета, нужны ограничения. Пренебрегаете, будете болеть. Все. Вы сами выбираете этот путь. Почему не принимаете путь аскезы? Это дает силу людям. Итак, если мы хотим изменить свою карму, ограничьте свои желания чувственных наслаждений, и судьба полностью меняется. Вот он выбор, вот в чем выбор можно сделать. А не в том, на какую работу устроиться, кого еще обмануть. Ну что скажет мне астролог? Меня обманут или я обману? Как я? Какой выбор сделать? Нет, это ничего в жизни ровным счетом не меняет. Но направление жизни меняется, когда мы совершаем аскезу на другой уровень понимания жизни. Например, поголодайте дней 5. Ну хорошо, 10. Ну ладно, 15 поголодайте. Чтобы уже так было убедительно. Я голодал, может быть, я долго не голодал. Может, 5-7 дней голодал когда-то. Но что удивительно, даже если вы голодаете одни сутки без воды, вы видите жизнь совершенно по-другому. Вы увидите, уникальное явление перед вами развернется. Вы никогда в жизни не видели то, что увидите, когда вы поститесь именно. Или не дышите хотя бы полгода. Но йоги умеют. Мы, конечно, для нас это шутка неисполнимая. Но йоги умеют. Порфирий Корнеевич Иванов мог 40 дней там не дышать, где-то там закапывали его, пожалуйста, мог. 10 дней или сколько, без дыхания. Йоги могут остановить дыхание и так, как в анабиозе находиться, и попытайтесь понять, что происходит вокруг вас, вы увидите все совершенно по-другому. Насколько мы зависим от этого диктата дыхания, пищеварения, этой же энергии в теле нам дают понимание жизни. Вот вы голодный человек, и вы стали смиренным, вы стали таким, знаете, слабым, просите что-то, у вас характер изменился, смотрите. Что жизнь по-другому выглядит, когда вы голодны, пустота, силу теряете, ищите милости сразу же, смирение к вам приходит. Или наоборот, вы сыты, у вас живот полный, то вы смотрите вперед, вы так ходите, знаете, такой довольный, вы оцениваете все. И как в Америке есть такая группа людей, которые пытаются заботиться об обществе, они богатые все. Они садятся, встречаются, все, обсудить планы своей благотворительности, садятся за стол, съедают целый пир большой с такими животами, там камин у них, сигары зажигают, потом думают, что же нужно делать с бедными людьми. Вы думаете, так мир изменится? Нет. Человек постигает мир через аскезу, особым образом. Понимает мир независимо от пищеварения, от дыхания, от настроения, от обид личных, личной жизни. Нет. Он понимает это чистым разумом. Поэтому йога говорит, усмири чувства и разум, и ты поднимешься на новую ступень развития. Вся цивилизация поднимется на новую ступень развития. То есть современная цивилизация, конечно же, найдет другим, противоположным путем. Как можно больше удовлетворять свои чувства, как раз говорится. Это направление уже известно. Все цивилизации до нас уже погибли, идя этим путем. Но почему же человек знает, что его ждет в будущем, и продолжает это делать все равно? Знание не проникает в разум. То, что мы сейчас говорим, может проникнуть, а может не проникнуть в разум. Приводим пример. Того же наркомана. Хороший пример. Хорошо. Кто такой наркоман? Это тот, у кого, кому вкус наркотика проник именно в разум, глубоко. В разум. А разум отвечает за смысл жизни, цель. Это стало его смыслом и целью жизни. Теперь смотрите. Наркоман потеряет все постепенно. И семью, и работу, и деньги, и положение в обществе. Он потеряет все, все последовательно. Но обратите внимание, он всегда найдет деньги, чтобы получить свою дозу. Это разум, но это разум наркомана. Он найдет в течение всей своей жизни, ни работы, не имея ничего, никакой поддержки, он все равно найдет способ, как это сделать. Это называется разум. Наркотик проник в разум. Все подчинено одному принципу. Вьяваса ятмика бутхир. Одна цель – это разум. Одна лишь цель, и вы достигаете ее. Вы сосредоточены. Если мы в разум проникнем именно высшее, высший смысл, высшая цель, мы обязательно достигнем его. Вот, вот, что нам сейчас не хватает. Это развитие разума. Как же развивается этот разум? С чего начинает меняться карма? Разум формируется при помощи трех методов. Первый метод – это шраванам. Слушание. Что сейчас происходит? Мы слушаем. Кто-то говорит, все остальные слушают. Это процесс развития разума. Но говорить сейчас должен с высокой платформы. Вот, подтверждение. Иначе это не будет полезно для разума. Мы должны услышать с более высокой платформы. Например, что там на крыше, что за шум, я не знаю, я не вижу. Там есть кто-то, есть, говорите, и я просто принимаю. Все? Все просто. Или, например, у меня болит голова. Она не болит, пример. Я это знаю непосредственно от своих чувств. И разум говорит, вы спрашиваете, что с вами голова болит. Вы тоже это знаете, но не испытывая головной боли, на слух, шраванам. Не испытывая головной боли. Мы получаем знания всегда на звук. В институтах говорят, в школах говорят, дома говорят, говорят. Шраманам, слушай. Но слушай из высшего источника, из чистого источника. Это пища для разума. А потом, когда ты почувствовал в этом истинный вкус, если это свыше говорится, почувствуй вкус, что-то на самом деле затронет, что-то на самом деле веру пробудит, знание пробудит, энергия появится, тогда киртанам говори. Вот тогда можешь говорить. И два эти процесса шраванам киртанам пробуждают смаранам. Глубокое размышление, медитация и карма меняется. Если вы читаете Бхагавата Пурану, скажем, ведические произведения, описывающие абсолютную истину, или Бхагавад Гиту, на санскрите перевод, изучаете, читаете, и там написано в каждой главе почти. Тот, кто услышит эту историю, освободится от всей плохой кармы. Почти после каждой истории Пурана, делает заключение, каждый, кто выслушает эту историю до конца, рано утром, освободится от кармы. Какой мощный процесс. Нужно знать, что слушать. Если мы слушаем только для развлечений, мы зря теряем время. Это кваканье лягушки, они поют. Почему поют они? Они привлекают партнера. Эти голоса, лягушки, они привлекают друг друга. Это вот брачный сезон, весна, может быть, они очень активны становятся. Они все поют, поют, вот такие пузыри дуют. Им нравится, они квакают, квакают, квакают. Но змея тоже слышит этот звук. И по звуку прекрасно понимает, что там за лягушка, какого размера. О, как раз такая лягушка мне нужна, змея говорит. Подползает туда и съедает. И змея олицетворяет время. В этом примере. Мы же тоже что-то говорим, слушаем, говорим, но кого мы привлекаем разговорами? Не забывайте, что присутствует еще высшая энергия, когда мы что-то говорим. Они всегда присутствуют в сердце других живых существ, в свете солнца, в воздухе, высшая энергия, а свидетели. Я, конечно, не знал раньше об этом, что так много свидетелей. Мне казалось, что нет никаких свидетелей. Все, что я делаю, знаю только я. Может быть, несколько человек. Но потом я понял, что нет ничего тайного, что не станет явным, как это и написано. Именно так все и происходит. Абсолютно все о нас известно. Скрыть ничего невозможно. Если вы общаетесь с тем, кто выше по разуму, скрыть ничего не сможете. На лице это все написано. У всех же печать на лице стоит. Печать. Печать кармы. Карма – это наше умонастроение теперь. Что сказать, несправедливый закон? Если когда-то я в прошлой жизни там нагрешил, скажем, а теперь должен рассчитываться? А я же не помню ничего. Какой-то бесчеловечный странный закон. Я уже не помню ничего. Почему должен рассчитываться за это? Ну, конечно же, есть свидетели. А с другой стороны, есть пример. Например, человек заразился болезнью. И он не знает, где он заразился и когда. Но симптомы-то есть. И лечить его будут все равно. И мы не знаем, что мы там в прошлом сделали, но вот у меня есть в характере одна черта, и люди меня за это не любят. Симптом-то остался. И мне все об этом говорят. Что у тебя за вот эта черта дурацкая какая-то? Вот. Все ее не любят. Почему ты не можешь измениться? А я не могу. Карма такая. Я сам знаю уже об этом. Я знаю, что могу быть раздражительным, или могу гневаться, или могу в гневе сказать что-то плохое. У меня есть такая тенденция. А что с этим делать? Я не знаю. Это называется карма. Умонастроение. То есть все, что я сделал в жизни, откладывается в моем умонастроении. Поэтому так трудно медитировать, если много викармы, плохой кармы. Трудно возвысить ум. Мысли о Боге просто раздражают. Чем больше говорить о Боге, тем хуже мне становится. Причем здесь Бог? Я хочу сам по себе, дайте мне лекарство, я хочу просто вылечиться от своей плохой кармы. Не нужно никакого Бога. Я иду к врачу и говорю, не читайте мне морали, пожалуйста, нотации. Дайте мне лекарство, я хочу просто выздороветь, возьмите деньги, дайте мне здоровье, все. Зачем мне читать о морали, какие-то нравственные вещи? Это вызывает какую-то неприязнь, какие-то наставления. Запас плохой кармы, значит, человек становится упрямым в своем решении. Ослиное упрямство. Уже понятно, что так делать не нужно, и все равно это буду делать. Потому что я так хочу. У меня бунт внутри такой, знаете, ослиное упрямство. Осел это бунтарь вообще, он революционер. Но он глупый. И эти два качества его, глупость и упрямство, они очень хорошо сочетаются для эксплуатации осла. Именно поэтому эксплуатируют. Потому что прекрасное сочетание, сами подумайте. Вот на него, чем больше наваливаешь груза, тем он упрямее становится. Упрямство и глупость. Он будет сопротивляться на него, он не понимает, что его занимают работой. Он просто чувствует, что на него давит сверху, и он сопротивляется, вот и все. И он будет держать. Мы в Индии видели, как нагружают ослов. Я был просто поражен. Сколько это животное может выдержать груза? Потом главное его сдвинуть с места. Это тоже задача непростая, кажется. Он же упрямый, он не пойдет. Нет. Да нет, совсем просто. Он глупый. Легко обмануть. Морковку покажите или пучок травы сорвите. И он пошел, засеменил с этим грузом. Пошел с кирпичами, с цементом туда, куда требуется. Хорошо можно эксплуатировать. И таким образом люди, которые теряют разум и упрямы в своем невежестве, их обязательно будет эксплуатировать система. Всех. Без исключения. Знаете, какое самое тонкое место в нашей жизни? Самое чувствительное, и мы поддаемся ему. Невозможно сопротивляться. Есть бык. Такое сильное животное, бык. Но даже ребенок маленький может им управлять. Если продеть кольцо в нос и дать кольцо в руку ребенку, даже ребенок потянет его куда угодно, это большая масса мускулов, пойдет за ним. Нос очень чувствительное место, очень болезненное, и бык будет идти за вами. И у человека тоже есть. Вот он такой бунтарь вроде бы, такой упрямый, такой своевольный, такой разный человек бывает. Но есть такое место, за которое вы ведете его куда угодно. Это сексуальное желание. Вы понимаете, о чем мы сейчас говорим? Посмотрите на мир. Куда нас тянут этой рекламой? Ну подумайте на секунду, очнитесь. Куда? Мы же идем, мы же не просто смотрим, мы двигаемся, мы развиваемся в этом направлении. Мы на огромной скорости это делаем. Куда же это все приведет, интересно? А уже известно, куда приведет. Неконтролируемое сексуальное желание приведет к самоубийству, к саморазрушению. Такая цивилизация нарисована, эмблема, змея, загладывающая собственный хвост. То есть в прошлом великие цари, они умели регулировать сексуальное желание в обществе, так они управляли миром. Вот она, вот он клапан управления, вот он рычаг управления. Все остальное неуправляемое в человеке. Почему мы на деньги реагируем? А это связано с исполнением наших желаний для чувств. Деньги очень ценны. Это не ценнее, а любой бумаги. Но в плане обмена на удовлетворение чувств они очень ценны становятся. И веда говорится, что у человека есть два рычага управления. Это золото и противоположный пол. Это два самых слабых места его. И вот этими вещами мир и управляется. Карма. Кармический мир. Называется еще угра-карма. Когда, хотя мы видим, что все идет не туда, куда нужно, остановиться уже не можем. Полярные шапки тают, климат меняется. 2012 год не за горами, там много предсказаний великих ясновидцев, да и без ясновидцев понятно, что что-то должно быть. Но мы не можем ничего остановить. Жизнь уже закручена в этом направлении. Локомотив на полном ходу, на рельсах. Как же его остановить-то? Есть один прием. Пример с локомотивом хороший. Но есть пример с дикими лошадьми, мустангами. Если напугать стадо, ну вот когда их ловят, их отлавливают, мустангов, они пугаются, начинают бежать как сумасшедшие, не различая куда. И вот это сумасшедшее стадо может погибнуть. Такие случаи бывали, когда они падают в какой-то каньон. Без управления. Стадное чувство, понимаете? Они могут все погибнуть. Если стадо оказывается в таком опасном положении, есть только один способ спасти стадо. Нужен лидер. Это какой-то очень смелый человек должен быть на хорошем коне, обученном. Он должен обогнать это дикое стадо мустангов на большой скорости. Они же как сумасшедшие. Обогнать, стать впереди. И вот тогда они все за ними идут. И увести их на верный путь. На той же скорости. Стать лидером. То есть в обществе сейчас необходимо воспитывать духовных лидеров, которые поведут за собой людей на той же скорости, но в верном направлении. Потому что мы выбрали сейчас путь разрушения, саморазрушения. Это отражается прежде всего на семьях. Как отражается плохая карма в обществе? Прежде всего это плохие семьи. Прежде всего. Также дети, которых трудно воспитывать. Вот результаты это уже плоды викармы. Потому что мы живем в семье, и семья – это ячейка самых близких и дорогих для нас людей. Если мы там даже не находим гармонии мира, то что говорить о нашей работе, о нашем обществе и обо всем мире? То есть семья – это один из критериев будет, насколько цивилизация развита сейчас. То есть там в корне отношения мужчины и женщины, как мужа и жены. Мы отмечаем один феномен. Это карма, это направление современного мира – стимулирует сексуальное желание, активизирует ее без необходимости. То есть нет необходимости, вы идете просто на работу. Но вы должны смотреть туда, сюда, видеть что-то и так далее. Это отражается на болезнях мужчины и рассредоточенности, потери разума. Они становятся чувственными и слабыми, забывают о цели жизни и не достигают того, чего хотят. Большинство не достигает сейчас мужчин своей цели жизни. Они быстро попадают в кризис. Они влюбляются еще в кого-то, кроме своей жены, и не один раз, может быть. То есть это кризис называется. И вся жизнь становится просто разборками в личной жизни, и никаких целей других нет. В прошлом, в те времена, когда это было под контролем, люди один раз женились и больше об этом не думали. Они спокойно могли заниматься более важными делами. Семья, само собой, близкие люди, все это уже решено. Это нельзя снова переигрывать, рассматривать заново, постоянно каждый день или через день, ссориться, выяснять, будем вместе или не будем вместе, всю свою жизнь выяснять, с кем же мне быть вместе. Это один раз решается. Также выбор гуру один раз. Выбор жены или мужа один раз. А все остальное мы уже не выбираем. Принимаем просто. Детей принимаем, какие есть. Друзей своих детей, какие есть. Невестку и зятя, какой он есть, какие они есть. Выбора нет. Мы просто принимаем, потому что нужно любить. Нужно учиться любить, безусловно. Это путь. Это уже называется более чистое. Но а карма – это что-то особое. Если карма и викарма двигаются по горизонтали, два момента, по горизонтали наша жизнь. Ну, то есть мы развиваемся, расширяемся. А рядом тоже кто-то развивается, расширяется. Мы начинаем мешать друг другу. Вот по горизонтали. То есть земля есть недвижимость, есть люди, все на земле у нас, вот по горизонтали мы мешаем, мы ссоримся, мы выясняем, политика очень сложная. А а-карма – это по вертикали. Тут вы никому никак не сможете помешать. Абсолютно. Каждый умирает в одиночку. Никто в этот процесс вмешаться уже не может. То есть мы в этом теле, душа, сравнится как пилот в самолете летит. Если что-то случается у вас на борту, в полете, вам уже никто не может помочь непосредственно. Могут лишь дать только наставление по радио. Но вы должны сами управлять своей жизнью. Это называется а-карма. Принимать ответственность за свою жизнь. И двигаться по вертикали. При этом, знаете, карма ваша не меняется, обычная. Но точка зрения ваша сильно меняется. Поднимались на самолете высоко, верно же? Все имеют этот опыт. Как вы там видели города? Как они выглядели? Как Ростов выглядит. Очень незначительно, правда? Такие коробочки, дома, людей почти не видно вообще. А еще выше вообще ничего не видно. Вы до какой степени поднимете свое сознание, и вы увидите мир иначе, по-другому. Космонавты русские вышли на орбиту когда-то. Ну, впервые это было в истории, это был репортаж, конечно же, когда они вернулись с орбиты, там сделали сколько-то там витков, благополучно приземлились, их встречала Земля, как своих родных детей. И что же сказал, то ли это Леонов был, то ли Феоктистов, я не помню, кто это был. Давно это было. Он был в состоянии аффекта, когда говорил, сильного возбуждения, радостного причем такого, что увидел что-то необычное. И все люди смотрели, что же он там из космоса увидел необычное. И что он сказал, поразил всех, меня точно. Там нет границ. Мы смотрели на Земле нет границ. Земля-то одна, оказывается. И мы одна семья человеческая живем здесь. Ну, помните, когда мы смотрели «Глобус» тогда, в те времена советские, всегда был очерчен красный толстый линий Союз Советских Социалистических Республик, а тут США, Америка, тут мы всегда видели границы. Поднимитесь наверх, границ нет. Сейчас мы пересекали границу Украины с Россией из Алчевска. Ну да, у нас там была куча времени потраченное, все вещи проверили, документы, конечно же, проверили, там масса работы у таможни. И мы заметили собаку, которая тоже пересекала границу там. Как-то так пересекала по-своему, знаете, по-собачьему. Порядку никакому не следовало вообще там. При этом вот проходным не проходила, она то заходила, то выходила, свободно совершенно. Никто на нее никакого внимания не обращал. Смотрите, живые существа, все живут как люди. По-человечески вообще. Только люди придумали какие-то границы, карма какая, смотрите. Это сознание написывается в ведах, сознание собаки сторожевой. Гав! Куда пришел? Мой дом, моя граница. Куда? Кто это такой? Русский? Американец? Кто? Документы покажи. Это сознание. Оно вырабатывается деятельностью. Как ты действуешь, такое понимание жизни имеешь. С другой стороны, получаешь высшее понимание, меняется и деятельность. Это новое уже понятие мы сейчас рассматриваем. Гуна-карма. Гуна-качество, карма-работа. Скажу, у меня плохое качество есть. Засовывать палец в нос. Ну, нравится мне. Потом еще пробовать, как это на вкус. Есть такие люди, знаете. Или ногти грызть, сидят, не ногти грызут, или в рот засовывают руки. Плохое качество. Как это исправить? Деятельностью. Берете, бьете по руке его, бьете ему там из носа, ребенку так вот учите. И он сначала боится, он, по-моему, сейчас ударят его, боится. А потом привыкает, становится его естественной природой не сувать палец в нос. То есть, меняя деятельность, меняете вкусы. Хочется делать так. Нет, пойдешь утром на работу, дорогой мой. Теперь ты будешь на работу ходить каждый день, всю жизнь, пока на пенсию не выйдешь. Вот это аскеза. Это что, свобода? Это что, почему я это должен делать? Это написано в Гите. Это должен делать человек, который не свободен от желаний чувственных наслаждений. Он должен работать, должен иметь семью, должен воспитывать детей, сажать деревья, заниматься благотворительностью. Потому что если он этого не будет делать, в его уме будет мастерская дьявола. У него же есть эгоистические желания. Дайте ему свободу. Вот что сейчас происходит. Дайте свободу человеку. Он весь этот мир в ад превратит очень быстро. Или захочет захватить его целиком и полностью. Злоупотребит этим. Поэтому, говорится, для него есть обязанность для такого человека. Нравится вот эта женщина? Любишь? Вот теперь ты будешь всю жизнь жить с ней и поддерживать ее. Бери ответственность. Вот это. Обязанность называется. Нравится вот эта работа, профессия? Теперь будешь всю жизнь работать с полной ответственностью. Теперь принимай ответственность. А если у вас нет материальных желаний, вы свободны. Такого не бывает, что нет вообще никаких желаний. Материальные желания, выгоды. Если вы лишены чувства выгоды, то вы уже живете на другом уровне, где природа вас поддерживает сама. Сама. Нет необходимости работать в этом случае. Если мы достигаем уровня сознания Васудевы, например, приведем такой пример из Пуран, где в природе можно увидеть такое подобное что-то, чудо, где вы не работаете, но поддерживаете себя легко. Питон. Здесь питоны не водятся, а в джунглях есть. Так вот, питон, он не бегает сумасшедший, как по джунглям, в поисках пищи. Видели, что питоны носились туда, сюда, туда. Львы бегают, волки бегают, все бегают. Питон лежит просто. Или висит где-нибудь. Ну, то есть он лежит, он переваривает пищу. Он месяц лежит, переваривает пищу, ничего не делает вообще. А как же он находит пищу? Она приходит сама к нему. Он глаза просто открывает и говорит: ты моя пища, иди сюда. И пища идет сама с писком, с визгом подходит, и он ее проглатывает. Ученый говорит: гипноз. Ум, свободный ум. Это аналог этого питона. Там есть недостатки, это все-таки материальный пример, но это лишь пример, как могучный ум человека, когда он освобожден. К вам придет все само по себе. Подвижные живые существа бегают за своей пищей всю жизнь. Замечали? Дурная голова ногам покой не дает. А неподвижные получают пищу, она к ним сама приходит. Вот в этом плане нужно стать неподвижным, как питон. Это означает зафиксировать ум на высшей энергии, и к вам все будет по закону везения, по закону природы приходить. Потому что вам это уже предопределено, все, что должны получить. А вот как вы это получите, это уже свобода выбора. Либо через тяжкий труд, либо через медитацию. Через осмысление своего существования. Например, есть христианский пример, я прочитал о двух христианах, старых, древних христианах. То есть первые христиане, они были проповедниками все. А позже они стали практиковать аскезу, отшельничество. Это позже появилась практика такая. Уединение, монашество, вот такое вот. И вот один из первых таких христиан стал практиковать отшельничество в своем монастыре, и он понял, что он открыл новый метод вообще просветления. До него никто этим не занимался. А он пришел просветление, потому что высшие существа стали приходить к нему и давать ему знания, открывать ему будущее. И сказали ему свыше ангелы: дорогой, ты не первый на самом деле, тебе гордиться нечем. Ты же уж в монастыре, тут ты все неплохо организовал. Тут тебе готовят, есть пища, тут у тебя есть комната, то есть ты неплохо устроен. А вот есть один святой, который живет в центре вот этой пустыни, там даже воды нет, 40 лет уже живет. 40 лет этой пустыни, этот отшельник знал, что эту пустыню никакой человек не рискнет перейти, никто туда даже не ходит. Там какие-то шакалы, там какие-то звери попадаются. И там нет воды, там нет жизни. Невозможно пройти. И ему голос говорит: ангел, там в центре пустыни. Найдешь человека, то пойди, пообщайся, поучись у него. Настоящий аскезик. Настоящий мошенничество. А этот монах пошел, поверил. У него была вера, он услышал голос, пошел туда, в центр пустыни. И там, к удивлению, обнаружил пещера. Пещера есть. Зашел в пещеру, вода журчит. Маленький ручеек воды, все, больше ничего. Ни растительности, ничего. И там сидит человек. И говорит ему: я ждал тебя. Мне только что ангелы предупредили, что ты придешь. Я давно ждал тебя, чтобы пообщаться, чтобы поделиться реализациями. И они сидели и говорили, вдруг ворона прилетела. Прилетела в эту пещеру, села там куда-то и сбросила булку хлеба. Несчастный отшельник заплакал. «Что ж ты плачешь?» — спросил гость. «Ворона подарила тебе хлеб, пищу тебе принесла, удача выпала. Почему же ты плачешь?» 40 лет я живу в этой пещере, он говорит. И не было ни одного дня, чтобы эта ворона не прилетала и не прислала мне полбулки хлеба. А сегодня у нас двойно булку принесла. Так по каким законам живут люди? Посмотрите, животные не беспокоятся, что есть завтра. Найдите хоть одного голодного муравья в лесу. Поищите. Ну, подыхающего от голода все, нечего есть. Под деревом умирает, ослабел все, не может бегать больше. Они активны, пищи полным-полно, с избытком на самом деле. Но если почитаете историю человеческого общества, увидите, что человек всю свою жизнь в поисках пищи развивался. Так не повезло человеку, видите. Он всегда добывает пищу с потом, с кровью, с войной, с войнами. Что не хватает пищи. Если ты не отвоюешь, все же умрут. Итак, человек, он понимает, наука современная, те законы природы, которые мешают ему исполнять желания, он их изучает. Но люди не изучают законы природы, которые помогают им исполнять желания. Они абсолютно это не имеют в виду. Выпало из их внимания. Враждебные силы природы, они говорили, называли раньше. Надо победить их всех. Но они не изучают законы природы, которые нам дают все необходимое для жизни. И вот с ними в отношения мы не вступаем. Как мир цивилизации. Мы вступаем в отношении насилия, требования, давления, взрывать, открывать, бурить, достигать, объявлять войну или согласовывать мир. То есть мы хозяйничаем. Но в прошлом, согласно закону кармы, мы должны вступить в хорошие отношения с этим миром, с людьми, с природой, с живыми существами, всем желать блага, счастья, любви. И вы увидите, что все приходит само по себе в этом обществе. Как в семье. Дети не заботятся ни о чем. Их просто любят. И они любят. Вот и все, весь закон. Им все дают необходимое. Они даже не знают, откуда они берут эти родители. Итак, в прошлом люди сотрудничали с законами, с тонкими, высокими законами природы. Не было плохой кармы. Плохая карма – это насилие. Над кем-то или чем-то. Какой-то, какие-то формы насилия. Над собой также бывают формы насилия. Человек курит – это форма насилия над собой, например. Пьет водку, это форма насилия над собой. Если он еще за компанию это делает, это уже коллективно организованное насилие. И так далее. Если мы изучим тонкие законы природы, мы увидим, что очень много мы совершаем неправильных действий. Тогда почему мы ждем улучшения в обществе? Почему мы ждем улучшения? Мы думаем, вот подождем, может быть, будет лучше. Ну хорошо, еще подождем, может, еще будет лучше. Нет улучшения. Давайте еще подождем. Нет, ждать не нужно. Нужно сейчас делать что-то хорошее, каждый день, постоянно. Начинать с того, что мы должны мыслить очень хорошо. Нам нужно изучать Священное Писание, как науку. Не сентиментально, нет. Не для показухи, не для галочки, а осмысливать, что там вообще написано. Это наука. Наука означает практика, опыт. Соизмеряйте все с опытом, а не с мыслями и теориями. Выбросьте все теории из головы. И посмотрите, что работает в жизни, а что не работает в жизни. Вся вода уже грязная, мы давно уже не пьем воду из рек. Мы пьем воду из бутылок. Хорошо, что я застал время, когда этого не было. Иначе бы я сказал, так и нормально, так и должно было быть уже. Что я родился в этих условиях. Но я помню, нет, такого не было раньше. Как могли мы такое подумать, что вода будет продаваться в магазинах? А воздух? Скоро тоже надо продавать будет в крупных городах. В Токио продают воздух. Что же говорится в Ведах? Это называется бизнес викарма. Воздух, воду, солнце продавать нельзя. Самое дорогое дается бесплатно. То есть речь идет о том, чтобы действовать бескорыстно, когда мы действуем на высоком уровне. Это принцип бескорыстия. Единственный принцип, который работает. Итак, высокая цель – это высокие поступки. Высокие поступки – это прекрасные плоды, полезные для всех людей. Польза означает то, что полезно для всех. Тогда живу полезной жизнью. Если живу полезным только для себя, если человек жадный для себя, это самое плохое. Если он жаден для своей семьи, это уже лучше. Если он жаден для своего народа, он национальный герой. Если он жаден для всей планеты, ну, я не знаю, это как сын Бога, наверное. Та же самая жадность, видите? Но по-разному применяется. Итак, здесь суженное сознание и расширенное сознание. Это относится к нашей деятельности, карме и результату. Итак, сейчас мы должны закончить лекцию, приступить к вопросам-ответам. А следующая тема будет связана с кармой и реинкарнацией. Мы приступим к теме реинкарнации, опираясь на законы кармы, которые мы сегодня обсуждали. Что же происходит на этом плане с нами постоянно, каждую секунду? Как работают законы реинкарнации? Это следующая тема. Сейчас наше время уже истекло на лекцию, на информацию. Сейчас можно участвовать устно или письменно, как будет удобно. Вас не слышит. Говорите в микрофон.
Вот так. Вот это состояние.
Как осознать себя душой? Да. Хорошо.
Вот что это такое? Что за состояние и благословение?
Хорошо. Душа. Это не признаки жизни и не симптомы жизни. Такие симптомы, как голод или жажда, мигание век, сокращение мышц, дыхание, не относятся к жизни еще, к признакам жизни. Например, кузнечные меха тоже дышат. И считали, что там колдун, этот кузнец колдует, что там, как будто с кем-то он общается. Нет, это же кузнечные меха. Глаз видит, но фотоэлемент тоже видит. Душа, она не нуждается в сне, в еде. Она не рождается, не умирает. Она вечно существует. Это и есть я. Если найдут это неизменное я, которое не меняется в течение жизни никогда, а тело меняется постоянно. Итак, это теория, хорошо. Но теперь представьте, что вы душа, и вы не нуждаетесь ни в чем материальном. Что вы будете делать в этом мире? Это называется лила, игры, игры любви, божественной любви. Вот как только вы начинаете действовать как душа, вы понимаете душу. Действие, действие. Душа – это действие. Она не познается статично, только экстатично. Действуйте как душа. Потом есть правила предписания, как действовать как душа. Есть правила, начинается с правил предписания. Ребенок не знает, зачем говорить спасибо, зачем говорить здравствуйте. Делай, говори здравствуй, поздоровайся. Скажи спасибо, ты сейчас что-то получил. Он делает это и понимает, что это хорошо. Что люди улыбаются, люди довольны, у них отношения появляются. Видите, он понимает. И также душа. Если вы действуете как душа, вы сразу становите, что такое душа. Все ясно. По-другому нельзя это понять. Функционально вы должны начать действовать как душа. Сначала теория, потом действие. Написано, что душа – это частичка Бога. Это все, что о ней можно понять. Она божественна, значит, непостижима. Частичка Бога. А что делает частичка по отношению к целому? Служит целому. Вот как только вы же такое служение сделаете Богу непосредственно, вы сразу почувствуете, что такое душа. Это так просто. Ничего сложного. Например, мы едим каждый день. Возьмите фрукт какой-нибудь. Мясо не надо Богу предлагать. Фрукт. И с любовью предложите Богу. Пусть он сначала попробует. И вы сразу почувствуете, что вся атмосфера в доме изменилась. И вы съедите это яблоко, и вы почувствуете, поймете многое. Многое. Это взаимоотношения. То есть материальная жизнь – это средство, а не цель. Цель – дать возможность действовать душе. Как? Посредством вот этих элементов, которые мы живем, находимся, воплощены в этом мире. Поэтому наша жизнь – это средство для достижения цели, но не сама цель. Так, попробуйте что-то делать для сверхдуши. И вы поймете, что такое душа, кто такой я. Знаете, что написано в гите про душу? Если человек услышит из верного источника о душе, он скажет: чудеса. Быть такого не может. Если он увидит глазами душу, он скажет то же самое: чудеса. Быть такого не может. То же самое. Она непостижима, очинтия. Но суть в том, что это и есть мы. Мы все души. Вы видели такое в зеркале? Каждое утро просыпаетесь и видите: чудеса. Быть такого не может. Ой, какой кошмар, вы думаете, надо поработать с этим. А душа вот такая. Если мы видим душу, вот там, внутри, вот это вот, что находится в теле, вот это заполняет сознание, пронизывает все тело, мы видим все по-другому, окружающий мир. Пожалуйста, вопросы еще? Веды говорят, что душа индивидуальна. Что значит индивидуально по ведам? Хорошо. Личность – это тот, кто обладает чувствами. Определение. Я обладаю чувствами, значит, я личность. Я есть, я существую. Я ощущаю себя чувствами. Это личность называется. Так, сам знаю себя, вот так, личность. А вот то, какими вы чувствами обладаете, это уже индивидуальность. Есть разные типы чувств, ума, это уже индивидуальность. Мы все неповторимы в этом смысле. Мы все личности, это общее, но мы все разные, индивидуальные. У нас разные чувства. По-разному отрегулированы. Душа тоже индивидуальна. Она неповторима, ни одна из бесчисленных душ не повторяется. Все уникальны. Это самое ценное, что у нас есть. Это я сам. Это неповторимо. Больше этого нигде нет. И каждый такой. Поэтому, глядя друг на друга, мы всегда будем удивляться. Всегда удивляться, что мы все разные. Это просто потрясающе будет. Это восхищение. Но в духовном смысле слова, в позитивном смысле слова. А в негативном есть разные недостатки, разнообразие недостатков. Это не вызывает счастья. То есть в материальном смысле это может оскверненный принцип, что разнообразие есть еще недостатков, проблем. А в душе нет недостатков, нет проблем, есть разнообразие. Еще вопросы, пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Хорошо.
Потому что изменил, получил знания, изменил карму. Просто какая-то что-то точно не карма.
Хорошо. Потому что карма означает также судьба. Мы не рассказали об этом, верно? Вы заметили. Судьба – это то, что я сделал в настоящем. Это определяет мое будущее, уже становится судьбой. Это моя собственная деятельность, карма. Например, мы идем в магазин, даже не магазин, сейчас можно каталог взять. Ну, в западном мире каталог просто. Вы выбираете какую-то вещь, например, стиральную машину, и по интернету вы оплачиваете, переводите счет, заказываете, все просто по телефону. Нам говорят, через 3 дня будет установлена машина. Все. Вы забыли об этом уже? Может быть. Но через 3 дня звонок в дверь, приходят люди, устанавливают и уходят. Почему? Это ваша судьба, потому что вы уже оплатили. Вложили туда энергию. Это карма. Вложена какая-то деятельность. Например, пища съедается, она не сразу действует. Она значит перевариться, а потом стать нашей энергией. Карма, законы кармы. То есть есть проявленная карма, не проявленная карма. Непроявленная карма, я съел, но еще не проявила себя. Скажем, ядовитой пищей, я не сразу умру. Пока не усвоится в кровь. А потом будет судьба проявиться в будущем. Либо хорошая пища и хорошая энергия идет. Видите, проявленная карма уже вы не измените. А непроявленную можете изменить, выбросить. Снова. Успеть как бы. Но то, что стало проявленным, уже невозможно изменить. Все, рождение уже есть. Процесс необратим. Мужчина-женщина, процесс необратим. Национальность, процесс необратим, проявилась. А до этого было в непроявленном состоянии, еще было можно что-то изменить. Или болезнь какая-то врожденная, все, нужно с ней жить, всю жизнь как-то считаться, проявленная карма. Ее очень трудно изменить. Собственно, проявленную карму менять даже не нужно, потому что это и есть наша жизнь в этом теле. Она сохраняется. Вот столько-то лет человек будет жить, вот такая у него способность и профессия, такая семья есть, вот эта карма, она уже определяется. Но это то, что сделал в прошлом сам. Например, совершил преступление, и меня поместили в камеру с заключенными. Это стало моей семьей. Я говорю, ужасная семья, там, плохие друзья, там, какие-то привычки дурацкие. Да, но я заслужил такую семью, потому что совершил поступок, который меня связал с ними. Я рождаюсь в какой-то семье сейчас. Почему? В прошлой жизни совершал деятельность, которая меня связала именно с этой семьей. Судьба становится. Итак, карма – это работа. Но работа имеет следствие. Причина – следствие. Следствие – это уже судьба. Я сам свою судьбу создаю таким образом. Это был хороший вопрос, дополнение, что не раскрыли его. Да? Так, я, кажется, плохо вижу. Прочитайте записку.
Вы сказали, что когда мы пройдем себя, найдем свой путь, нам будет все дано, и не нужно трудиться пока все. Как найти и понять свой путь, понять себя, конкретными методами?
Как найти свой путь? Мы связаны с системой. Наша вера находится в рамках системы. Наша энергия находится в рамках системы. Это естественно. В этом, как бы, с одной стороны, ничего дурного нет. Надо уважать систему, в которой мы выросли, растем, родились, мать, отец, семья, все необходимое для жизни. Тут есть много полезного. Но, пожалуйста, нужно понять еще одну вещь, что есть еще другая система. Помимо того, что создал человека человечеством, что здесь законы кармы, есть еще другая система, созданная высшим разумом. Живите с этой системой также. И вы увидите, система вам даст все необходимое, она не обманывает. Человеческая система несовершенна, она может обмануть волей-неволей. Коммунисты потерпели крах, потом сказали, а кто же знал, мы же хотели как лучше. И все так скажут. Это человек. Он сам не знает, что будет завтра с ним. Он думает так, а на самом деле по-другому. Мы говорили об этом. Практика нас всегда поражает. Все не так. Наука заключается в том, чтобы знать законы Вселенной, жизни. Изучайте это. Сначала нужно возвысить ум над системой. Медитируйте. Это начало будет изменения жизни. Измените ум, меняйте все. Но ум нужно возвысить именно над системой. Над обычной системой ценностей, так скажем. Есть еще высшая система ценностей. Хотя бы нужно допустить это в своей жизни, и уже жизнь будет меняться. Хотя бы желание проявить, уже жизнь будет меняться. Потому что система высшая уже поймет, что вы желаете этого. Она уже отреагирует на это. Что вы верите в это, уже будут реакции. Новая жизнь начнется. Так что это не проблема. Мы уже живем в системе Бога. Это его мир. Это не наш мир, строго говоря. Теперь нужно постичь эти законы. Как жить вместе с высшей волей? Вместе. Вместе. Не ссориться. Это же потрясающий разум. И он действует из любви к живому существу. этот разум, о котором Эйнштейн догадывался, или Сократ. Все мыслители знают об этом, что есть такой разум. Один философ говорил, посмотрите, как создано тело человека, ведь это создано разумно и с любовью. Понятно, что Создатель старался с уважением к живому существу. Как удобно, вы поносите пищу ко рту, сразу чувствуете запах, нос-то рядом. Заметили? Ну, удобно. Ну, разве нет? А если бы было в другом месте бы нос, сначала понюхать там, потом попробовать здесь. А такие отверстия, как анус, подальше от носа, правда же, неудобно, потому что. А если бы нос и анус были рядом бы, представьте, без такого уважения, это все было слеплено каким-то образом страшным. Ну, посмотрите, все же целесообразно в природе, это же разумно. А если мы говорим о разуме, там, значит, есть личность какая-то. Разум не бывает без личности. Безличный разум. Итак, давайте попытаемся понять эту систему, которая выше все это организовывает. И вы видите, она сама всем необходимо обеспечивает. Не нужно так много труда, так много усилий. Сейчас много труда уходит на разборки, на негативные вещи. Много-много усилий, чтобы просто преодолевать препятствия, которые мы сами же создаем. Поэтому жизнь трудна стала. Но если мы почитаем в этих древних книгах о том, как было время Сати-юги, вы поразитесь. Никто вообще не работал. Ни фабрик, ни заводов. Ничего не нужно было этого. И климат все благоприятствовало. И все росло само по себе просто человеку. Ни одной сорной травы бесполезной не было. Описано все так. Я видел картинку египетскую, где два человека несут на жерди виноградную гроздь. Документальная картинка. Но в Махабхарате описано, что в Сати-югу на одной грозди было до 10 тысяч ягод. Виноград. Много ли нужно было трудиться? А что? Амфоры нашли, древние амфоры, с пшеницей той. Сколько там? 2000 лет? 2000 примерно. 1500-2000 лет возраста. Сохранились амфоры, сухие, все зерно сохранилось. Вырастили на одном колосе до 600 зерен. Булка хлеба. Ну, конечно, эту пшеницу стали сажать, она тут же трансформировалась в обычную. Но сначала такой был эффект. Значит, природа была другая. Поведение человека было другое. Разве вы не видите, как животные по городу перемещаются здесь? Мелкими перебежками. Они в страхе, они боятся человека. Мы были в одном месте. Астана. И там есть такой, значит, павильон красивый, там всякие чудеса, они строят в этой столице Новой Казахстана, и там есть бассейны, ручьи. Сделано искусство, там рыба плавает вот такая. Если вы подходите к этому бассейну, рыба вся к вам сразу приплывает, открывает рот и ждет, что вы что-то дадите поесть. Видели такое? Непуганная рыба. Она может быть с человеком. Никто человека раньше не боялся. У меня жила муха дома. Но поскольку у нас освещенная пища, у нас атмосфера соответствующая дома, муха жила, поселилась. Она летала за мной. Когда я повторял мантру, медитировал, она постоянно летала за мной. Ну, греется, наверное, сейчас прохладно, она... От моего тела согревается. Летает и летает, летает, летает за мной. Сел за стол утром поесть. Жена дает, и она садится, муха рядом тоже. Оп. Ну, странная муха, опять она здесь рядом со мной. Я вот так рукой сделал, махнул. Она присела так и сидит снова. Я еще раз, странная муха, не улетает. Тогда я взял палец и стал приближать к ее голове. Не улетает. Я коснулся ее головы. Сидит. Я надавил, она упирается. Я ей стал гладить по спине, по шерстке. Она такая довольная была вообще. Садилась на руку и угладил. Ручная муха. А что с ней случилось? Поела священной пищи. Все. Это только один пример, который может повторить любой практикующий человек в духовную жизнь. Как меняются живые существа вокруг вас. Тараканы вообще, сейчас-то, конечно, нет, они от сотовых телефонов куда-то все поисчезали. Но раньше не везде были, они были главные, в общем-то, домохозяевами. Они по соседям, они не везде ходили, туда-сюда, по гостям, толпами, навещали всех, подъедали все. Едят просад, становятся бесстрашными вообще, счастливыми, энергичными. То есть завтра об этом поговорим, как перевоплотиться в этом теле, не умирая. Реинкарнация сейчас протекает. Не думайте, что будет после смерти. Прямо сейчас законы работают. Никуда не деваются. Это вечный процесс. Мы поговорим, как трансформировать свое тело, свой ум в этой жизни, сейчас. Это происходит на глазах. Если будет практика авторитетная, если вы будете следовать процессу, как лекарство же принимаете постоянно, и результат будет, конечно же. То есть, но послезавтра у нас будет лекция, это мы уже обсудим более подробно. А сегодня наше время уже истекло. Да. Большое спасибо за внимание.